в обществе умерла. Философский журнал «Синий диван» посвятил свой последний номер осмыслению событий украинского Майдана. О философии, психологии, социологии Майдана авторы журнала говорили на круглом столе в обществе «Мемориал». Как напомнила собравшимся главный редактор журнала и ведущая вечера Елена Петровская, в конце августа «Мемориал» обратился к президенту России с письмом, осуждающим военное вмешательство на востоке Украины. Философ Елена Петровская начала свое выступление с вопросов, которые события Майдана поставили перед его участниками и наблюдателями.
Майдан продолжает логику протестных движений, которые начались в 2011 году. Вы знаете мировую географию этих движений, вы знаете, как они распространялись, вы знаете также очень хорошо, что каждый из этих движений выдвигал свои собственные лозунги. И это дает повод некоторым исследователям, в частности Харту и Негре, текст которых мы публикуем в нашем журнале, говорить о том, что это движение принципиально нового типа. Если это движение принципиально нового типа, проявлением которых является в том числе и Киевский Майдан, то в чем состоит их качественное отличие от социальных протестов, от всей траектории социальной борьбы, которая известна тем же Харту и Негре, они прослеживают ее на протяжении всей новейшей истории. В чем новизна этого общественного движения? Я думаю, что частично ответ на этот вопрос вы можете найти в тексте Сьюзен Бакморс, который был написан специально для этого номера, где Сьюзен рассуждает о роли технологий в современных протестных движениях. Дело не в том, что участники движений пользуются современными средствами связи. Дело не в том, что социальные сети оказываются тем каналом, через который распространяется информация, и они мобилизуют людей гораздо быстрее, чем какие-то другие технические средства. Дело в том, что технология каким-то особенным образом собирает вместе массы, и технология становится способом существования этих масс. Вот я думаю, что если бы мы могли продолжить размышления на эту тему, может быть, мы смогли бы подойти к пониманию того, в чем качественное отличие современного движения протеста. Как я уже пыталась говорить в самом начале, это, может быть, третий вопрос, который я бы хотела адресовать к нашим авторам и к вам, присутствующим здесь. Третий вопрос – это развлечение политики и политического. Ну, есть такое развлечение в политологии, оно принято, собственно, я не придерживаюсь в данном случае жестко этих слов, но, по крайней мере, вот в тексте присутствующего здесь Дмитрия Новикова это различие представлено по-другому, другими словами, но фактически он говорит о том, что в момент революции, так он интерпретирует Майдан, происходит приостановка действия власти, и это момент праздника. Вот праздник противовес власти. Вот, еще одна констатация той оппозиции, которая была названа, политики и политической. То есть Майдан как дополитическое или предполитическое явление, о чем пишет также в своей статье и Олег Арансон, обосновывая эту позицию. В этой связи тот, кто читал номер, может быть, тот, кто имел возможность познакомиться с этим номером, наверное, не мог не почувствовать определенное напряжение, которое возникает в текстах. Невольное напряжение, потому что авторы придерживаются разных взглядов, и у них разные теоретические посылки. Есть определенное напряжение между индивидуальным. Не случайно Майдан называется революцией достоинства, и очень часто, и, может быть, даже в первую очередь достоинство интерпретируют как достоинство личности, как человеческое, индивидуальное достоинство, как ценность европейской культуры, европейского политического устройства и так далее. Так вот, напряжение индивидуального и плюрального. Не коллективно, может быть, коллективно не самое подходящее слово, плюрального, понимаемого как то, что и является характеристикой Майдана. Майдан как не сводимое в своей основе явление, существующее именно как множественность. И вот это слово также встречается в целом ряде статей. Дело в том, что это не очень удачный русский перевод латинского «multitude» или английского «multitude», слово, которое используется в политической философии Спинозы и Гоббса, и которое снова сегодня выходит на поверхность и становится механизмом или способом описания современных протестных движений, имея в виду, что они не приводят к образованию некоторого единства, но всегда существуют в этой своей несводимой множественности. Вопрос, естественно, как мыслить эту пару, это напряжение индивидуального и плюрального, индивидуального и множественного. И, наконец, последний вопрос, который мне хотелось бы поставить перед авторами, который связан с тем, о чем я уже говорила, это этические аспекты Майдана. Но, опять же, этические в каком смысле? Что такое этика плюральности? Возможно ли этика плюральности, или, может быть, здесь уместнее говорить об этосе, как о некоторой форме поведения, которая и есть род практической этики?
Авторами статьи «События Майдана» были философ Анатолий Ахутин и психолог Ирина Берлинд. Летом они покинули Россию и перебрались на жительство в Киев. Ахутин и Берлинд давали комментарии по скайпу, говорит Анатолий Ахутин.
Есть так называемое участное понимание. Понимание, которое не может состояться извне, так как положено теоретику. Само слово «теория» – это созерцание извне, с имеющимися или изобретаемыми понятиями. А здесь возможно только участное понимание, то есть понимание внутри событий, вместе с теми людьми, кто собрался. Только потому, что у меня был опыт за плечами наших собственных собраний такого рода, и только потому, что я не отрывался от монитора на протяжении суток, наблюдая, что происходит, только потому, что у меня были живые друзья, которые стояли все эти месяцы на Майдане, только поэтому вот мне показалось, что то, как кажется правильным понимать это событие, действительно имеет силу какую-то. И вот что в результате получилось. Теперь я отвечаю прямо на ваш вопрос. Дело в том, что разного рода массовые события, ну вот они происходят, если попирается чей-то интерес. Люди выходят на улицу, так или иначе, протестуя против того, что попирается что-то, что обусловливает их жизнь. Вот здесь мы видим, что речь шла не о попрании классовых интересов, не о попрании национальных интересов, не о попрании, а речь шла о чем-то совершенно другом, что касалось разных совершенно определений вот, социальных. А речь касалась какого-то существа человеческой жизни. Вот самого существа того, почему человек есть человек. Не просто сохраняет свою жизнь, не просто принадлежит какому-то обществу или какой-то группе, а потому что он человек. Вот есть некоторые... Сам факт наличия жизни еще не определяет ее как человеческую жизнь. Есть нечто, с чем связано переживание этой жизни как собственно человеческого. И это не дано с гарантией, как дано нам наше тело и так далее. Это может быть утрачено, раздавлено, попрано. Вот в сущности, минуя все обстоятельства, которых собрали этих людей вместе, протест шел против попрания человечности в человеке. И чтобы сразу сказать «все», если определять, против чего идет война. Идет война, и война не просто только на Украине. Украина теперь горячая точка. А идет война. Война, в которой принимает участие, которая инициатором которого, источником которого и главным действующим лицом которого является нынешняя путинская Россия. Война эта идет ни больше, ни меньше, как против человечности человека в человеке. Вот я так это понимаю. И это то именно, что заставляет, ну, что вызывает предельное возмущение. Это самое. То, что благодаря чему было найдено совершенно точное определение этой, условно говоря, революции. Это революция по-украински гидности, то есть достоинства. То, что раньше называлось честью человека. Вот есть в таком, в нашем привычном, к сожалению, для нас теперь полублатном жаргоне, есть такое у них слово «опустить». Вот против этого идет война. Война не на жизнь, а на смерть, только уже теперь не просто и не только живого человека, а человека в его существенной человечности. То есть, когда, если это уничтожено, то уже и жить не нужно. Уже жизнь не в жизнь, она бессмысленна. Вот что, против чего идет война. Вот это главное, что мне хотелось бы сказать.
Говорил Анатолий Ахутин. У Ирины Берлинд мы спросили, как навыки Майдана, изменившие людей, влияют на их поведение во время войны.
Ну, я хочу дополнение, потому что было сказано уже, сказать вот про ту общность, которая появилась на Майдане, и чем она, мне кажется, отличается от общности, которая, может быть, кажется аналогичной. Значит, тут не так обстояло дело, что люди вышли все вместе на площадь, потому что у них было что-то общее. Общие интересы какие-то, общие там происхождения классовые, национальные или еще что-то. А как бы наоборот, они стали приближать к общности, потому что они вместе вышли. То есть не потому они вместе, что они к чему-то заранее пришли. Вот многие уже говорили, что именно на Майдане начала рождаться украинская нация. То есть люди не потому вышли, что у них была нация, которую они хотели защитить, они стали нацией, потому что они вышли вместе на Майдан. И в этой связи тоже, и в дополнение к тому, что сказал Анатолий Ильич, тут была названа Ирина Владимировна как важная проблема, проблема политики и политического. Значит, я хочу напомнить, что сначала было или два Майдана. Майдан, условно говоря, гражданский, который был на Майдане независимости, и Майдан политический, который был на Южной Европе. Они потом объединились. Но это было принципиально. На политическом Майдане собирались разные представители разных партий и их сторонники. И там дело шло о том, что традиционно относится к политике, то есть к борьбе за власть. И люди, которые стояли на Майдане независимости, они принципиально настаивали на том, что у них речь идет о другом, не о борьбе за власть. Они не о политике, политики не их лидеры. Потом это много, но до конца было ясно, что не являются лидерами Майдана политические лидеры. А люди стояли все вместе в Майдане, потому что было в каждом задето чувство собственного достоинства, а не потому, что они хотели сместить эту власть и поставить другую, или самим стать властью. Значит, и по поводу вот того лозунга, который начал Майдан начался в процессе против отказа от евроинтеграции, и на Майдане постоянно кричали, что Украина – это Европа. Но сначала на Майдан вышли действительно сторонники евроинтеграции, их было не очень много. Это были студенты, ориентированные прозападно, которые действительно хотели, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Но настоящий Майдан, настоящая революция достоинства, когда поднялась вся страна, когда вышел весь Киев, когда приехали со всей Украины люди поддержать этот Майдан, начался не в связи с евроинтеграцией. Он начался 1 декабря, когда были вот эти вот студенты избиты. И люди приехали не потому, что они настаивали на интеграции в Европу. Они приехали потому, что их достоинство было оскорблено тем, что избили этих студентов. Там не было поначалу, до российской агрессии, там вообще не было консенсуса по поводу евроинтеграции. И далеко не все украинцы были сторонниками евроинтеграции. Но там был консенсус по поводу того, что есть вещи, которые нельзя терпеть. Вот нельзя терпеть, чтобы делились. Нельзя терпеть, чтобы людей обманывали. Нельзя терпеть, чтобы унижали человека в каждом его достоинстве. Нельзя терпеть, чтобы людей так бессудно обещали, уничтожали и так далее. Вот это вышло на первый план и мотивом того, что там стояли люди, в том числе и из Западной Украины, из Восточной Украины, и горожане, и сельские жители, и представители самых-самых разных фазов. Потом были разные мнения по поводу Европы и по поводу будущего Украины. Вот их обвинял этот мотив. Есть вещи, которые нельзя терпеть. Поэтому вот была названа революция.
Психологии участников Майдана посвящен текст переводчика и эссеиста Александра Давыдова, автора статьи под названием «Современный интеллектуал и революция. Конкретный пример революционного энтузиазма».
Незадолго до Майдана я познакомился с очень симпатичным молодым человеком. Вообще-то ему двое, у него еще был друг, где-то слегка за 30. Это современный интеллектуал украинский, изначально он русскоязычный, киевлянин. Вот, очень разумный поэт, прозаик, прекрасно понимающий при том, что почем, замечательно умеющий держаться, настоящий европеец, просто этими гарными парубками рыболовцев, вот какие растут в Украине люди. Вот, ну вот случился Майдан. Я получил от него несколько писем. Я был совершенно поражен, насколько изменилась его психология. У него образовалось какое-то такое, я бы сказал, героическое марево в сознании, где смешались и бандеровцы, и махновцы, и казаки, сильно идеализированные. И это было по принципу исключительно героики и энергетики. Это не вне всякой связи. Действительно, это была совершенно не политическая связь. И причем происходила динамика от письма к письму. Сначала речь шла действительно о том, что Украине нужно присоединиться к Европе. Ну, это ясно, человек западнически ориентированный, это было понятно. Но потом появились какие-то уже черты утопизма революционного. Значит, что Украина не только должна присоединиться к Европе, но еще вот этой вот энергетикой, этой энергией, казалось бы, варварской, изменить всю Европу, обновить, освежить, как-то перестроить. Видимо, там это довольно туманно у него, но, видимо, перейти к непосредственной демократии. Вот такой вот, ну, это иллюзия любой, видимо, революции, что поднятая революция или власть должна контролироваться улицей, в данном случае Майданом. Хотя он ссылается и на более современные, так сказать, на нынешний прецедент с использованием современной технологии. По его словам, в Исландии демократия осуществляется посредством интернета. Вот, я бы мог счесть это каким-то частным случаем. Ну вот, уважаемые наши, как назвать, авторы, да, находящиеся в Украине, подтвердили существование и, видимо, распространение вот такого революционного идеализма. Что касается достоинства, ну, любая же, наверное, революция как-то поддерживается, подпирается там чувством отстаивания собственного достоинства. В революциях я не очень участвовал, но все-таки же можно назвать революцию это состояние у Белого дома. И там тоже главное чувство было, там самые же разные люди, я думаю, что многие там были у вас, были на баррикадах или там рядом. Там же были казаки, были националисты, были просто бандиты. И все ощущали, так сказать, момент отстаивания достоинства своего. Но я не думаю, есть ли в этом психологическая новизна вот в такой, так сказать, эклектике, в таком ощущении, как бы, ну, когда вот и как бы вымывается и политика, и этика. С одной стороны, вот этот молодой человек замечательный, говорит, что он готов пожертвовать своей жизнью за европейские ценности. А с другой стороны, он, так сказать, упорствует в том, что Бандера – это хорошо. То есть, непонятно. Вот такое смешение как бы варварства. Варварство должно как бы установить цивилизацию. И обновить европейскую цивилизацию. Вот. И мне кажется, что новизны-то тут особо и нет. Развитие революционного чувства, оно так как-то вот и идет обычно вот такими путями. Вот, от конкретных целей до туманных утопий. Вот, мне кажется, так.
С скепсис писателя Александра Давыдова не разделяет философ Дмитрий Новиков, который склонен мыслить о Майдане как о революции.
Весь процесс наблюдения у меня проходил внутри некого странного спора с Львом Толстым, да, с его философией истории. И как же должно было случиться, чтобы все эти люди собрались на этом поле, да? Вот я как-то вот по мере того, как я все больше и больше пропитывался всеми этими эмоциями, всеми этими событиями, драматическими, очень драматическими, трагическими событиями, у меня возникало ощущение какого-то непосредственного присутствия, по поводу которого я все больше испытывал сложности его каким-то образом соотнести с чем бы то ни было из текстов, из того, что вообще написано. То есть, собственно говоря, первое ощущение, главное фундаментальное ощущение было то, что здесь фундаментальным образом расходятся все существующие нарративные структуры и все то, что можно пережить. Здесь перед нами какой-то вид события, в прямом смысле слова, по поводу которого все написано, не имеет к этому никакого отношения. Другими словами, они, все теории революции от Гегеля, Маркуза, Негри, Делеза, да, они оказались здесь поставлены под вопрос. Первое ощущение, что, собственно говоря, теория революции не имеет никакого отношения, по всей видимости, все авторы прекрасно понимали, они писали после, понимая, переживая определенные опыты, которые никаким образом не могли воплотить, на которые они не могли ответить. И вот, собственно говоря, мне показалось, что здесь как действительно вот замечательное выступление Путина по этому поводу, что здесь главным, конечно, событием, главным началом событий является вот этот самый единичный человек, да, единичная персона. Потому что, то есть не какая-то группа, которая противостоит другой группе, ни одна не социальная группа, не группа, противостоящая государству или какой-то там элите. Это не то, что события происходят на каком-то другом демократизированном уровне, где решение принимается абсолютной тишиной, вне текста. Вот, собственно говоря, оно и в этом смысле, конечно, указывает, с одной стороны, в сторону того самого внутреннего достоинства Канта, а с другой стороны, открывает здесь некоторые проблемы, которые, мне кажется, была предъявлена многократно и усилена всеми формами телетрансляции. То есть, собственно говоря, проблема участия. А что за этим стоит? За этим нет никакой явной идеологии, за этим нет никакой явной программы, за этим стоит что-то другое. За этим стоит какая-то форма открытия какой-то возможности. Вот, собственно говоря, по всей видимости, речь идет о страхе. Я так полагаю, что одна из главных материй государства, как об этом писал еще Гоббс, является материей страха. И в этом смысле слова то, что открывается, почему речь идет о празднике, почему Руссо помещает, например, свой праздник в какую-то промежуточную стадию между тем, когда заканчивается ситуация, когда люди еще не знают языка и не знают инцеста, и в тот момент, когда, тем не менее, у них уже появляется инцест, запретный инцест, и появляется язык. Значит, праздник где-то между. Вот структура этого некоторого дополитического состояния, которое Руссо вынужден был констатировать, это действительно некоторое место, которое деполитизируется, которое не имеет никакой онтологии, говоря таким вот достаточно жестким языком. Это место, не имеющее имен. Оно, собственно говоря, ни для кого и ни для чего. У него нет Бога, другими словами. Оно абсолютно упразднено. Оно в этом смысле, это действительно некое, в этом смысле это упразднение страха. В неком фундаментальном смысле слова, это, и действительно это праздник. Это то самое начало свободы, которое у Руссо выражается, манифестируется всеобщим хороводом, всеобщими песнопениями. Вот, собственно говоря, структура этой деполитизации мне показалась очень важной, потому что она открывает некоторую возможность, которая, ну, собственно говоря, всегда присутствует внутри вот такого рода движения, и поверх этой структуры существуют какие-то другие формы, формы утопические, антиутопические, европоцентрические, революционные, контрреволюционные, то есть различные формы того, что можно назвать сознанием. Однако же здесь мы имеем дело с чем-то другим. Мы имеем дело с какой-то свободы, которая еще не знает, собственно говоря, языком Гегеля, на что она решилась. Вот, то есть это некого рода, в прямом смысле слова, раскрытие некоторой возможности, которая действительно нас куда-то может привести. В этом смысле слова. Действительно, упразднение подобного рода является тем, что нельзя включить ни в какую социальность. Оно бесполезно, оно бесцельно. На этом, конечно, вот можно построить какого-то рода дискурс, на этом можно построить какие-то идеологии. Но дело в том, что, по всей видимости, действительно, тот опыт, который мы можем отсюда извлечь, это вот тот самый странный, парадоксальный опыт, не поддающийся, в прямом смысле слова, и я здесь абсолютно солидарен с Охотиным, а не поддающийся какому-то ни было объединению, какому бы то ни было множеству, через которое ему можно было бы помыслить, но этот опыт, собственно говоря, является единственной возможной материей демократии, единственной возможной материей свободы. Потому что другого опыта нет. Это единственное ее основание. И в этом смысле слова, этот опыт как раз и есть то, что нам позволяет каким-то образом мыслить нечто противоположное страху. Вот, собственно говоря, это небольшие размышления, которые у меня были по поводу происходящего.
А вот скажите, ну неужели вот то, что вы все правильно очень сказали, неужели это относится к какой-то, специфически относится именно к этой вот революции? Вот возвращаясь к Белому дому, это единственная, в общем, наверное, революция, в которой я лично поучаствовал. Но там же тоже не было, это тоже была революция достоинства, в принципе. Там не было никакой политической программы. Вот. И в чем, так сказать, специфика вот этого Майдана и его принципиальное отличие от многих вот подобных, так сказать, выступлений народных?
Ну, я сейчас опять же, я говорю о том, что я увидел. Мое впечатление было прежде всего, что это более фундаментальное обнажение некоторых фантастических структур, которые образуют то, что можно назвать наше государство. То, что мы называем государством. То есть, собственно говоря, это некая приостановка этих структур, приостановка литературы, которая лежит на самом деле, литература, которая лежит в основании социальности. Вот это некая свободная поэтическая структура, почему я говорю о карнавале, да? Это свободная поэтическая структура, которая позволяет каким-то образом переосмыслить все эти самые совершенно случайные смыслы, которые мы приняли как необходимые, обязательные, как некоторые легитимизирующие основания и исток насилия.
Но не свойство ли это любой революции?
Я говорю о том, каким образом я это увидел. Более того, мне представляется, что ситуация 91-го года, речь шла все-таки об определенного рода утопии.
А что?
Утопии.
А здесь нет?
Мне кажется, что здесь было некая перестановка утопии.
Дискуссию продолжает философ Олег Арансон, автор статьи «Майдан. Переопределение демократии».
Я хотел бы начать с вопроса, который задал Александр Давыдов. Саша, действительно очень важный вопрос, потому что так или иначе мы все не можем об этом не думать. Нечто это новое явление. Вот мы как-то ощущаем, что здесь что-то есть, да, что-то есть особенное в том, что происходило на Майдане. И тем не менее, конечно, у нас есть вот эти структуры понимания революции, восприятия революции. Всякий, кто был у Белого дома, вынужден с этим соотносить, и я тоже с этим невольно соотношу, с этими тремя днями в 91-м году. Но кто-то может вспомнить и 68-й год, а кто-то, ну, кому хватит возраста, и французскую революцию. Понимаете? Но я все-таки попытаюсь по-своему ответить на вопрос, что особенного в Майдане и что было особенным для меня. Мне кажется, мы вот как-то, может быть, по крупицам все вместе нащупываем это. И Лена вначале кое-какие важные вещи говорила, и, мне кажется, и Дима сказал. И вот я бы повторил то, что сказала Ирина Берлинд. Я бы повторил, что Майдан был местом, где возникла общность. Это, мне кажется, очень важный тезис. Местом, до которого люди были индивидами, а там они стали общностью. Всякая революция делает это, я не уверен. Я вовсе не уверен, что всякая революция создает общность. Для меня Майдан, очевидно, был такой общностью. Более того, это место, Майдан, не просто место общности, это и было местом достоинства. То есть в стране было потеряно достоинство, но была одна площадь, куда можно было прийти, чтобы это достоинство обрести. То есть достоинство не было атрибутом личности. Было место, куда можно было прийти и получить этот атрибут, но только вместе с общностью. То есть это удивительная вещь, что достоинство перестало быть личной категорией, оно стало категорией общественной. И это, конечно, вот здесь какая-то другая революция происходит, на мой взгляд. Вы понимаете, как такое могло произойти? Я не уверен, что то же самое происходило, например, в движении «Окупай» или в других недавних революциях 11-го года. Совершенно не уверен. Мне кажется, что там произошло, вот так случилось, почему это стало возможным. Потому что Майдан имел другую длительность, у него не длительность революции. Он начался как обычное движение протеста, вполне политизированное, с какими-то идеями евроинтеграции, но потом уже, вот как было правильно сказано, после 1 декабря, он стал таким временем обретения достоинства. Это такое время длительности, когда ничего не происходило, кроме того, что люди туда просто приходили. И вот эта революция, тихая революция, приходы людей, которая накапливала вот этот потенциал с каждым днем, пока это все в феврале не превратилось в вооруженное столкновение. Но вот эти несколько месяцев, мне кажется, вот это очень важная вещь. И она важная именно для того, чтобы понимать, что для того, чтобы мы могли понять, что такие категории, как достоинство, справедливость или свобода, они не являются ни категориями этическими, ни категориями политическими, они не принадлежат ни идеям демократии, ни философским теориям, они создаются людьми определенным способом действия. То есть можно сказать так, что достоинство мы присваиваем как индивидуальную категорию вторым ходом, после того, как обрели ее уже в некой общности. Но до того эти общности были неопознаваемыми. Нужен был Майдан, чтобы мы присутствовали при этом, вот как правильно, при этой лаборатории, при этом эксперименте с этой абстракцией. Потому что, как ни крути, достоинство для нас было абстракцией. Мы как бы чувствовали что-то, да, что потом определяли как достоинство. Скорее всего, это чувство несправедливости или возражения на несправедливость. Да? Но само достоинство – это, в общем, какая-то такая отвлеченная категория достаточно. И вот, чтобы его обрести, нужно было, и мне кажется, вот правильно и Саша сказал, нужно было и Дима по-разному обрести какую-то героику. Героику, в которой ты не один. Ты заражаешься героикой всех, которые приходят. Но этот героизм, он сопутствует действительно и страху, и риску, который присутствует в этом месте. Достоинство невозможно без риска. Нельзя просто сидеть дома и иметь достоинство. Понимаете? Ну, как-то я никогда. И я думаю, что это самое главное, что говорит Майдан, что мы обретаем не смену политического режима, не борьбу за власть этими, мы обретаем какие-то черты, которые нам никогда не принадлежат. Но то, что они нам не принадлежали, только Майдан говорит. Теперь человек, сидя дома, не может сказать, я обладаю достоинством. Теперь человек просто не может сказать, я обладаю достоинством. Ты должен показать на тех, кто дал тебе это достоинство, на то место, которое было источником этого достоинства, место риска. И я вот говорю, повторяю, достоинство, но то же самое применимо и к категории справедливости, и к категории свободы. Это совершенно другая логика, нежели та, которая исходит из категории индивидуального достоинства, индивидуальной свободы, из логики индивида. Поэтому я вот в своем тексте настаиваю на вот том, чтобы попытаться рассматривать вообще, мой текст касается, собственно, понятия демократии, пытаться рассматривать демократию не как политическую категорию. Вся политика основана именно на разделении индивидов и придании политически им какого-нибудь ничтожного достоинства, так называемого. Политика всегда этим занимается, она распределяет этот ресурс. А вот чтобы это не было ресурсом политическим, надо обрести общность, которая бы дала тебе достоинство, не связанное ни с государством, ни с властью. И это не сопротивление в политическом смысле, а это некоторая зона эксперимента с этикой, когда все моральные категории, все моральные ценности не имеют никакого значения по сравнению с тем действием, которое ты должен совершить, чтобы обрести достоинство, которое тебе не принадлежит и которое ты всегда получаешь от других.
Парадокс этого события заключается в том, что он начинается на уровне индивида. То есть он начинается на уровне индивида, и его последствия для индивида далеко не ясны. Они абсолютно туманны, более того, они совершенно непрогнозируемы. Но, то есть, и, собственно говоря, это и есть выход из некоторой экономики того известного, в котором мы обычно находимся. Но парадоксальным оказывается, что этот момент обретения свободы и достоинства происходит одновременно у многих. И это как некоторая стая рыб или птиц, которые моментально вдруг по какому-то непонятному закону меняют направление своего движения. Вот структура подобного рода события действительно не описывается на уровне социологии и политологии. Это описывается, исходя из какого-то другого типа опыта, который в данном случае, с которым мы в данном случае имеем дело, и который нельзя объяснить никакому профессиональному комментатору. Мы не можем быть вне этого опыта, а мы можем только разделять этот опыт. В этом смысле, мне кажется, что очень важно, что это событие как раз предлагает нам каким-то образом мыслить, исходя из разделения этого опыта. Он предлагает нам разделить то мышление, которое там было предложено, участвовать в этом опыте.
А можно я еще продолжу свою роль скептика? Вот, Олег, скажи, пожалуйста, а вот разве восстановление достоинства — это не свойство любой революции, а не только специфически этой? Вот, и не всегда ли власть, установившись революционным путем, потом забирает вот это самое достоинство, и непосредственно демократия заканчивается на том моменте, когда сформирует власть?
Ну да, это хороший вопрос.
Ну чего же, это естественный.
Хороший, но несложный.
Так, это мы делаем.
Значит, конечно, когда демократия устанавливается через революцию, она очень краткосрочна, потом возникает новая власть. Но всякий раз, когда мы говорим, что власть одна уходит, потом приходит благодаря революции, всякий раз, когда мы говорим о власти, мы говорим о политическом пространстве революции. И политическое пространство революции как бы съедает для нас его этический потенциал почти всегда. То есть в самой революции, сама революция — это разрыв двух политических ситуаций, двух политических структур, переход, да. Но вот этический потенциал, который содержит революция, всякая революция содержит такой потенциал. Новый мир, мы строим новый мир, новые ценности, да. Этот потенциал всегда есть. И вот продлить его, это мало кому удается. И вот это время длительности ситуации, когда одна политика уже ушла, а другой еще нет, это есть ситуация Майдана. То есть эта ситуация не политическая, принципиально. И в этом как раз такая особенность, потому что Белый дом 91-го года – это был абсолютно политический выход, конечно. И все протесты тогдашние были политическими протестами. И я бы хотел, чтобы мне привели какие-то другие примеры, чтобы я опознал неполитическую революцию.
Ну, знаешь, честно говоря, есть законы,
да? Ну, да.
Вот, но что касается Белого дома, тут слишком уж разные силы. Я уже немножко там перечислил. Там были и казаки, там были и демократы, там были и бандиты.
Но, тем
и где же тут политика? Политика тут не было, чисто этик получается.
Нет.
Вот, что же касается Майдана, ну да, то, что ты сказал, очень верно, но в чем тут специфика Майдана? Это все так.
Перед тем, как я дам минуту подумать над ответом, но я напомню вам, так говорят люди, которые бывали на Майдане, кто слышал обращения разных европейцев к этому собранию, вот одним из таких европейцев был Бернар-Анри Леви, который, обращаясь к Майдану, то есть к людям, которые собрались на этой площади, сказал: «Не Европа может вас чему-то научить, а вы можете научить чему-то Европу». Ну, это, может быть, не был раскрытый, но я думаю, что наш сегодняшний разговор в какой-то степени развивает эту мысль. Действительно, здесь есть то, что является новым для самой Европы. И это несмотря на стремление, страстное стремление на уровне, возможно, политическом как раз, стать частью этой Европы. Вот, Маша, скажите, можем ли мы...
Нет.
Не можем. Я хотела бы, чтобы эту тему развил тот человек, который обсуждает Середину Европу, эту идею, но пока, к сожалению, связи с ним нет. Поэтому пока мы находимся в состоянии ожидания, мы дадим возможность Олегу продлить свои размышления.
Идея Эдуарда Натальевича, который не может выйти с нами на связь, как раз заключается в том, что...
Не надо, может, он выйдет.
Да, ну, может, он выйдет, но, тем не менее, я скажу, чтобы это так, если он вдруг не выйдет, не осталось в студии. Заключается в том, что вот в этом разрыве двух миров, геополитическом разрыве двух миров России и Европы, и который этот разрыв такой глобальный, политический разрыв, произошел именно из-за Украины, именно из-за Майдана, сама Украина формируется как особое серединное пространство. Серединное пространство, которое он так называет, которое возникает, тем не менее, по определенным законам европейского пространства. Вот так вытекает из его текста. Но мне нравится в его тексте, что он всю геополитику сводит к некоторой геопоэтике. То есть для него не политика важна, не геополитика в ее каком-то таком, знаете, для сейчас геополитика – это почти непристойное слово, потому что ты включаешь телевизор, и оттуда геополитика льется только. А это теория 19 века. Которая бок о бок развивалась вместе с расовой теорией. И я не уверен, возможно ли одно без другого. То есть там это такой архаизм, конечно, политической мысли, геополитика. Так вот, Эдуард Наточий предлагает вместо геополитики мыслить Украину геопоэтически. И основаниями этой поэтики европейского сознания, противопоставленного и находящегося в взаимодействии с Востоком, являются оперы Вагнера «Кольцо Нибелунгов» и «Волшебная флейта» Моцарта. Вот что организует геополитическое пространство политического протеста. Ну, для тех, кого это как-то заинтриговало, вы сами про это прочтете. Я думаю, этот ход достаточно интересный. Но у нас тут другой сюжет. Вот мы сидим справа и слева от главного редактора, и правая сторона, в соответствии с правой стороной, очень консервативно мыслит Майдан. А я как бы стараюсь немножко левее его мыслить. Левее не мыслить. Поэтому,
прекрасно.
Да, я...
напряжение.
Вот важное слово, это же важное слово, энтузиазм. Энтузиазм, это потрясающее слово.
Дорога в ад вымощена энтузиазмом.
Нет, энтузиазм, это настоящее революционное слово. Вот Лена может развить эту тему, да, связанное с энтузиазмом зрителей французской революции, о котором писал Кант. И этот энтузиазм, если он захватил вас, то для вас революция будет всегда отличаться от той, которая была, она будет новой. Но если вы движетесь параллельно энтузиазму, так вот Саша, мне кажется, движется параллельно энтузиазму своего украинского друга, поэтому не осознает всей важности Бандеры.
Знаешь, мой отец с Бандерой воевал. Едва, кстати, едва не погиб, именно боец Бандеровцев. Самое опасное во время войны.
Так вот, общность возникает тогда, когда ты вступаешь в общность с бандеровцами, а не с тем, кто тебе приятен. С тем, кто приятен, революция не делается. Революция делается всегда с теми, с кем бы ты в обычной жизни даже здороваться бы, может быть, не стал. И тем не менее, вот эта индивидуальная нетерпимость вдруг формирует совместную солидарность вот в такие ситуации. И мне кажется, что Майдан вот эти вещи очень сильно проявил. Конечно, то, что ты говоришь о Белом доме с его там казаками и так далее, да, но все-таки для меня это была абсолютно политическая вещь. Ельцин на танке – это совсем не Кличко, конечно, это совсем другая фигура. Вот. Я вот, пользуясь тем, что у меня сейчас микрофон, хотел сказать, что вот этот номер, он собирался Леной, и она сама может об этом сказать, и скажет, конечно, еще достаточно долго и трудно, ну, в общем, это было, потому что это было переживание событий в момент, когда они менялись, а номер собирался. Уже была война в Украине, а мы собирали еще тексты про Майдан. Вот, Лен. И за это время, когда номер собирался, два автора, по крайней мере, один автор, который текст успел свой написать, Борис Владимирович Дубин, ушел из жизни вот в этот момент прямо. А другой автор, который должен был быть соавтором, Светланы Неретиной, ее муж Александр Павлович Огурцов, тоже ушел из жизни. И это вот какая-то такая печаль, печальный знак вот этого прошлого года и этого номера в том числе, который посвящен событиям таким возвышенным, но и драматическим, и трагическим одновременно.
Да, я признательна за то, что ты вспомнил Бориса Владимировича. Этот факт действительно заслуживает отдельного упоминания. Это последний текст Бориса Владимировича, который мы печатаем на страницах журнала.
Последний текст его уже.
Последний текст, им написанный вообще. Текст, который называется просто «Украинский протест накануне, во время и после», который представляет автора как социолога. С самого начала Борис Владимирович оговаривает перспективу свою социологическим взглядом на это явление. Но очень важный текст, потому что если кто-то еще имеет некоторые сомнения по поводу тех людей, которые выходили на Майдан, по поводу многообразия тех людей, которые участвовали в Майдане, то после прочтения этого текста никаких сомнений остаться не должно. Это анализ реальных фактов. Это анализ композиции, социального состава сил, которые действовали на Майдане. И одновременно этот текст, конечно, очень эмоциональный. Я вообще должна сказать, что многие тексты в этом номере не лишены эмоциональности, но я не воспринимаю это как недостаток. Это действительно некоторый след того времени. И есть у нас один текст, в котором автор не принимает Майдан, не принимает в силу личных причин, которые им объясняются. Это текст Виктора Ароновича Малахова, украинского автора, он живет в Киеве. И он объясняет, почему Майдан для него остается событием неприемлемым. Вот такой один голос, звучащий диссонансом в хоре других. Но, тем не менее, мне показалось важным включить это высказывание. Поэтому вы поймете, что, несмотря на ту общность, которую мы здесь с вами представляем, и какие-то позиции, которые мы, безусловно, разделяем, есть люди, которые смотрят на события с другой стороны, да, не политические, пытаются объясниться, пытаются сказать, что их смущает в этом. И, собственно говоря, этот текст в каком-то смысле пересекается с еще одним текстом Ирины Жеребкиной, которая говорит, рассуждает о событиях в терминах тех, кого события исключают. Вот это неочевидная вещь, но она это разыгрывает на материале создания и построения нации, говорит о том, что в этом жесте, в жесте собирания одновременно есть и момент исключения. Вот исключение тех, кто ассоциируется в нашем сознании или в украинском сознании с юго-восточным регионом, кто как-то вот не может стать частью нации, такие изгои своего рода, но в этом есть большая несправедливость.
И постскриптум философа Олега Арансона о принципиальной разнице протестных движений последних лет.
«Арабская весна» и даже движение «Оккупай» – это движение очень сильно политизированное. И вот для меня это очень важный момент, что «Оккупай» – это такие левые политизированные движения во многом, что «Арабская весна» – это антикоррупционное и антиавторитарное движение в арабском мире. А Майдан... Про Майдан этого нельзя сказать. Про Майдан этого нельзя сказать. И мне кажется, что вот эта длительность, о которой я пытался сказать, она очень важна именно тем, что там ничего не происходит, кроме вот, используя слово, которое Дима, мне кажется, удачно, кроме праздника. Но это такой вот странный праздник, может быть, может казаться, но это момент праздности. И не случайно даже наша пропаганда говорила, что на Майдан вышли бездельники. Что они там делают? Надо работать. А работа любая должна быть приостановлена. Понимаете, нет такой работы, которая может мешать достоинству. Поэтому если какая-то работа мешает, а вот эта длительность Майдана – это формирование вот этих всех новых прежних слов. Да? Прежние слова прежние, а ценности за ними стоят новые. И действительно, вот эта приостановка работы, выход людей, которые как художники на Майдане очень важную роль играли, лекторы. В общем, мы чуть-чуть этого коснулись. У нас был свой небольшой «Оккупай», там «Оккупай Абай», кое-что. Но это совсем чуть-чуть. Мы даже не представляем тех именно того энтузиазма, который был там. Мы в стороне от этого оказались. Единственное, что мы могли, это включать онлайн-ТВ и смотреть за тем, как ничего не происходит. Просто быть сопричастным через это видеоизображение, хотя бы заразиться. Это эффект заражения. Ты получал бациллу оттуда и больше ничего. Бациллу этого энтузиазма, который выражался в полном стоянии, в ничего не делании, в жизни, которая проходила параллельно по законам, которые государством не регулируются. Вот для меня это принципиальное различие, и все.
«Свобода» в обществе «Мемориал», философский журнал «Синий диван» о Майдане. В дискуссии участвовали философы Елена Петровская, Олег Арансон, Дмитрий Новиков, Анатолий Ахутин, психолог Ирина Берлинд, писатель Александр Давыдов, редактор программы Елена Фанайлова.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
«Свободная Россия» для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. «Свободная Россия» – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».